Как найти любимое дело? Пошаговое руководство. Вместо предисловия. Меня зовут Светлана Середа. Я коуч, специализирующийся на теме любимого дела и предназначения. Уже более 3 лет я провожу авторский тренинг «Точка старта», в котором участники находят любимое дело. Эта статья представляет собой попытку изложить материал тренинга в текстовом формате. Насколько удачен такой подход, покажет время. Но одно я могу сказать наверняка. Эту статью недостаточно просто прочитать или просто прослушать. По ней нужно работать. То есть задавать себе правильные вопросы и искать на них честные ответы. Статья лишь посредник в вашем разговоре с самим собой. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что такое любимое дело? Не вообще, а именно для вас. Что превращает обычное дело в любимое? И когда у вас наконец появится такое дело, как вы поймете, что это именно оно? Вопросы вовсе не риторические, а самые что ни на есть насущные и полезные. Ответьте на них, и вы пройдете уже полпути к обнаружению своего дела. Но поскольку я не могу побеседовать с каждым из вас лично, в статье мы будем руководствоваться универсальной формулой. Любимое дело – это такое дело, процесс выполнения которого приносит радость, а результат наполняет жизнь смыслом. Согласны? Тогда начнем. Пошаговый алгоритм нахождения любимого дела выглядит довольно простым. Пункт номер 0. Определи свои собственные критерии идеальной работы. Пункт номер 1. Составить список дел, которые нравятся. Пункт номер 2. Составить список дел, которые хорошо получаются. Пункт номер 3. На пересечении списков 1 и 2 найти ресурсные занятия. То есть такие дела, которые дают вам ощущение силы и наполнение энергией. Пункт номер 4. Найти свое призвание. То, что вы хотите давать миру, занимаясь любимым делом. Пункт номер 5. Найти такое дело, которое находится в русле призвания, основывается на ресурсных занятиях и соответствует критериям идеальной работы. Пункт номер 6. Превратить абстрактное дело в конкретную цель. С датой и четкими критериями успеха, и составить план ее достижения. И, наконец, пункт номер 7. Двигаться к цели, обучаясь по пути нужным навыкам и освобождаясь от внутренних барьеров. Ничего сложного. Но, как говорится, дьявол скрывается в деталях. Вот с этими деталями мы и будем сейчас разбираться. Итак, пункт номер 0. Определяем условия идеальной работы. Хотя многим из вас кажется, что вы совсем-совсем ничего не знаете о своем любимом деле, я уверена, что это не так. Как минимум, вы четко знаете, чего не хотите. А из этого, если задуматься, можно выудить очень много полезной и позитивной информации. Поэтому я предлагаю начать с описания тех представлений об идеальной работе, которые у вас уже есть. Пока что речь идет не о содержании деятельности, а о других важных для вас условиях. Вот прямо сейчас – дочитайте или дослушайте этот абзац до конца, поставьте запись на паузу и задайте себе вопрос. Моя идеальная работа. Какая она? И наблюдайте, какие ответы приходят из глубины сознания. Вы еще не знаете, чем именно хотите заниматься, но, возможно, уже уверены, что это должна быть творческая работа. Или, например, работа с людьми. Или наоборот, чтобы люди появлялись в поле зрения лишь эпизодически. Шаг номер один. Выписываем все занятия, которые нравятся. На этом шаге пока еще не время для фильтрации и оценки. Мы просто сваливаем в одну кучу все-все занятия, которые доставляют удовольствие. Независимо от масштаба. От пить кофе по утрам в тишине или, скажем, болтать с подружкой по телефону, до управлять трансконтинентальной корпорацией. Шаг номер один. Выписываем все занятия, которые нравятся. На этом шаге пока еще не время для фильтрации и оценки. Мы просто сваливаем в одну кучу все-все занятия, которые доставляют удовольствие. Независимо от масштаба. От пить кофе по утрам в тишине или, скажем, болтать с подружкой по телефону, до управлять трансконтинентальной корпорацией. Настоящий кладезь истинных и, к сожалению, прочно позабытых желаний находится в детстве. Так что, разобравшись с актуальными пристрастиями, загляните в прошлое. Что вам нравилось в детстве? Во что вы играли? Что могли делать часами? А какие занятия привлекали вас в подростковом и юношеском возрасте? О какой деятельности вы мечтали? Наберитесь, наконец, смелости озвучить хотя бы самому себе дерзкие юношеские мечты из серии «Стать знаменитым писателем» или «Изобрести вечный двигатель». Когда желания прошлого тоже займут свое место в списке, спросите себя, чем бы я хотел заниматься, если бы у меня не было обязанностей и обязательств? Полетать на вертолете, отправиться в кругосветку, а может быть изучить все языки мира? Только по-честному, не от головы, потому что это звучит круто и этого надо хотеть, а от сердца. Здесь самое место и время дать волю белой зависти. Есть ли люди, чьей деятельностью вы восхищаетесь или по-хорошему завидуете? Если когда-нибудь вы думали о том, что хотите, скажем, фотографировать как Н, сниматься в кино как М, быть известным блогером как А или спасать тюленей как Б, заносите все эти желания в список. Составление этого списка – процесс довольно длительный. Даже после того, как вы вроде бы поставили точку в списке и убрали его в стол – идеи и воспоминания могут всплывать в голове внезапно посреди обыденной жизни. Не удивляйтесь, они ведь так долго ждали, пока вы обратите на них внимание. Переходим к шагу номер два. Распределяем привлекательные занятия по тематическим группам. Этот шаг можно пропустить, если у вас мало времени, но его выполнение здорово повышает осознанность в том, какие желания и потребности вами движут. На предыдущем шаге у вас получилось от нескольких десятков до нескольких сотен самых разнообразных занятий. И наверняка возник вопрос, как во всем этом хаосе найти то зерно, вокруг которого может нарасти жемчужина любимого дела. Однако, если дать себе труд пристально присмотреться к каждому занятию и увидеть его суть, обнаружится, что тематических групп, векторов движения, не так-то и много, не больше десятка. Берете первое занятие по списку и спрашиваете себя, что для меня главное в этом занятии? Какова его суть для меня? Что именно меня привлекает? И заносите его в коробочку с соответствующим ярлыком. Это может быть виртуальная коробочка, например, колонка в Excel или тег в Evernote. А может быть вполне реальная, если вы свой список распечатали и нарезали на полоски. Повторяйте то же самое со вторым занятием, с третьим. И далее по списку. Поначалу работа может казаться бесконечной, особенно если вы от души постарались на первом шаге, и ваш список представляет несколько листов убористым почерком. Но потом, когда подходящие названия коробочкам уже придуманы, на каждое занятие уходит несколько секунд. В этом задании важно руководствоваться не формальными критериями, а теми, которые важны для вас лично. Например, собирать дом из конструктора Лего. Для кого-то отправиться в коробочку с названием «Создавать эстетически привлекательное», а для кого-то упорядочивать хаос в структуру. Зачем нужен этот шаг? Для того, чтобы вы увидели основные векторы своих желаний. Особое внимание обращайте на те коробочки, которые пополняются занятиями с самого детства и по сей день. Например, если в детстве вы самозабвенно мучили младшего брата игрой в школу, в средних классах активно вызывались шефствовать над октябрятами, В институте обожали делать доклады, а сейчас вокруг вашего рабочего места вечно толкнутся новички, которым вы с ангельским терпением объясняете общеизвестные истины. Можете не сомневаться, учительство – неотъемлемая часть вашего любимого дела. Часть векторов, безусловно, будет направлена на удовлетворение личных потребностей. В одиночестве, в безопасности, в покое. Эти занятия так и останутся вашими личными. Но будут и другие занятия, предполагающие взаимодействие с миром. И они вполне могут стать основой или важным дополнением для профессиональной деятельности и реализации призвания. Часть векторов, безусловно, будет направлена на удовлетворение личных потребностей. В одиночестве, в безопасности, в покое. Эти занятия так и останутся вашими личными. Но будут и другие занятия, предполагающие взаимодействие с миром. И вот они вполне могут стать основой или важным дополнением для профессиональной деятельности и реализации призвания. Шаг третий. Составляем список сильных сторон. Я придерживаюсь мнения, что «хочу» – это более важный критерий, чем «могу». Если вы занимаетесь делом, которое по-настоящему нравится, то приобретение соответствующих знаний, навыков и умений – только вопрос времени и упорства. И наоборот, сколь высококлассным специалистом вы бы ни были в деле, оно не станет любимым, если у вас к нему нет страсти. Однако занятие, которое сочетает в себе и страсть, и способность – верный кандидат в любимые дела. Список привлекательных занятий у нас уже готов, и мы на время откладываем его в сторону. Теперь давайте проведем ревизию сильных сторон. Для начала выпишите все занятия, которые у вас хорошо получаются. Помогайте себе вопросами. Что у вас хорошо получается на ваш собственный взгляд? Что у вас хорошо получается по оценке других? За что вас хвалят, благодарят, рекомендуют друзьям и знакомым? Что у вас хорошо получалось в детстве? Это очень сильный вопрос. Отмечайте здесь все занятия, которые хорошо получались, даже если сейчас они вам кажутся полной ерундой. Помните пример с домиком из Лего? Детская игра – это способ выражения таланта в доступной ребенку форме. Мы растем, и наши игры становятся масштабнее, если, конечно, мы им это позволяем. Какими способностями и талантами вы в себе гордитесь? А чем гордились в вас ваши родители, когда вы были ребенком? Ни в коем случае не игнорируйте общечеловеческие умения, которые кажутся вам естественными и присущими всем. Сильными сторонами есть одна загвоздка, которая превращает их обнаружение в настоящую детективную головоломку. Дело в том, что сильные стороны – это настолько естественная часть нас, что мы частенько их не замечаем. Как не замечаем воздух, которым дышим. Кажется, что все люди вокруг должны обладать такими же способностями, так что они не стоят и упоминания. «Ну что я за бездарность?» – думает общительная барышня, перебегая из курилки в HR-отдел и успевая по пути поболтать с парой подружек, утешить грустного сисадмина и обаять троих мимо проходящих незнакомцев. «Только и могу что языком чесать. Вот Верке повезло, она умная». С компьютером на «ты». А Верка тем временем, уткнувшись в свой компьютер, сумрачно размышляет, что она не отказалась бы позаимствовать у общительной коллеги немножко умения чесать языком. Тогда ее карьера сложилась бы куда более удачно. Так что на этом шаге мы отключаем фильтр субъективной важности и выписываем все подряд. От каждодневной рутины до масштабных проектов. От способностей, присущих с рождения, до тщательно взращенных талантов. От мелочей, которые кажутся естественными и потому не стоящими внимания, до трудовых подвигов. И последний вопрос, который поможет обнаружить скрытые сокровища. Какие способности и таланты других людей вызывают у вас жгучее восхищение и белую зависть? Зависть и восхищение – косвенный признак того, что ростки этих талантов есть и в вас – но вы почему-то не разрешаете себе их использовать. Шаг 4. Находим ресурсные занятия. Зачем вам любимое дело? Я уверена, один из ответов будет, чтобы после рабочего дня оставались силы жить и радоваться жизни, а не только лежать перед телевизором. Это возможно лишь в том случае, если в основе дела лежит ресурсное занятие. Такое, которое дает ресурс, а не отнимает его. На четвертом шаге мы как раз и ищем такие занятия. Как их распознать? Они доставляют вам настоящее удовольствие. Хорошо у вас получаются, по вашему внутреннему ощущению или по внешней оценке, в зависимости от того, что для вас более важно. В процессе такого занятия вы чувствуете интерес, азарт, состояние потока, то есть полной концентрации и вовлеченности. А после этого занятия вы ощущаете удовлетворение и силу. Косвенный, но очень красноречивый признак ресурсного занятия – вы часто берете его на себя, даже если вам за это не платят. А порой оно как бы само к вам притягивается. Посмотрите на свою жизнь с высоты птичьего полета. Есть ли какие-то повторяющиеся сценарии в вашей деятельности? Например, вы можете обнаружить, что на каждом из предыдущих мест работы вы, не прилагая никаких специальных усилий, вдруг оказывались в центре всех информационных потоков. А может быть, вы заметите, что независимо от должности, оказывались в роли вечного просветителя новичков. Или, едва освоившись на рабочем месте, тут же начинали все упорядочивать и оптимизировать. Еще один характерный признак – вам нравится совершенствоваться в этом занятии, учиться новым приемам, изобретать и изучать способы, которые позволяют сделать его еще лучше. Все эти занятия уже присутствуют или присутствовали в вашей жизни, а значит, должны были попасть в списки, которые мы составляли на предыдущих шагах. Как же их оттуда выудить? Во-первых, выпишите дела, которые попали одновременно в списки «хочу» из первого и особенно из второго пункта, и «могу» из третьего пункта. Во-вторых, дополните список теми занятиями из списка «хочу», которые вызывают у вас наибольший прилив радости и энтузиазма, даже если вы полагаете, что получаются они у вас не очень-то хорошо. Может показаться, что этот пункт противоречит одному из признаков ресурсного занятия, но это не совсем так. Дело, которое доставляет удовольствие, всегда обладает потенциалом для того, чтобы вы могли достигнуть в нем мастерства. Но критики и внутренние, и внешние мешают в это поверить. Так что если ваши самые любимые занятия не попали в список «хорошо получается», вероятно, вы просто не дали себе шанса достичь в них мастерства, отдавая силы другим делам. Либо у вас завышены критерии самооценки, а скорее всего и то, и другое вместе. В-третьих, в получившемся списке найдите те дела, которые в наибольшей степени соответствуют критериям ресурсного занятия. В качестве дополнительного, но очень полезного задания – рекомендую поразмыслить и определить условия, при которых дело дает больше всего ресурса, а при каких условиях отнимает. Поясню на примере. Довольно часто встречаются люди, чье ресурсное занятие предполагает общение с доброжелательной аудиторией. Чужая агрессия лишает их сил. Для таких людей уточняющим условием ресурсного занятия будет доброжелательно настроенная аудитория. Но несколько раз в моей практике попадались уникальные личности, которые получают ресурс от необходимости убедить или успокоить негативно настроенного клиента. Зато в мирной обстановке им быстро становится скучно. Для таких людей уточняющим условием будет вызов, необходимость переубедить или привлечь на свою сторону того, кто настроен против. Таких ресурсных занятий должно набраться от 3 до 5. Если у вас получилось больше, выбирайте те, которые дают больше ресурса и вызывают больше энтузиазм. В идеале каждое такое ресурсное занятие должно описываться фразой «Я чувствую себя сильным, когда…». Например, «Я чувствую себя сильным, когда выступаю перед большой аудиторией, донося до них информацию, в которой хорошо разбираюсь». При этом, разумеется, дело не в словах. Они могут звучать сколь угодно банально, и сосед, случайно подглянувший к вам в тетрадку или экран монитора, пожмет плечами. Пф, и что же здесь такого? Но главное, чтобы формулировка занятия отзывалась у вас в сердце приливом теплоты и энтузиазма. Это верный признак того, что вы точно описали дело, дающее вам силу и ресурс. Шаг пятый. Ищем призвание. Вот мы и добрались до самого интригующего момента – призвание. Именно призвание делает любимое дело по-настоящему любимым. Именно призвание наполняет его смыслом. До сих пор мы говорили о том, что мы хотим получить от любимого дела. Теперь же я призываю вас выйти в иное измерение, измерение смысла, и спросить себя, что я хочу дать миру? Понятно, что все мы хотим сделать мир лучше и счастливее, наполнять его любовью и добротой. Также все мы хотим мира во всем мире, здоровой окружающей среды, безопасного будущего для наших детей и счастья для себя лично. Но вместе с тем у каждого из нас есть что-то особо ценное. Такое, что мы не только хотим иметь в мире, но и активно этому способствовать. Делать мир лучше – это универсальная формула любого призвания. И как всякая универсальная формула, она ничего не объясняет. А вот как именно, каким конкретно образом вы делаете мир лучше, это уже описание вашего призвания. За время изучения темы я сталкивалась с различными формулировками того, что такое призвание. И знаете что? Все эти формулировки, такие разные на первый взгляд, имеют право на существование. Просто они рассматривают призвание с различных слоев. Я предлагаю взглянуть на призвание с двух различных точек зрения. Прежде всего, в основе своей призвания это функция, как бы цинично это ни звучало. Знаете поговорку «У Бога нет других рук, кроме наших»? Так вот, призвание, оно как раз об этом. Каждый из нас – инструмент для преобразования мира. И у всякого хорошего инструмента есть своя функция. Кто-то строит новое, а кто-то разрушает старое, отжившее, чтобы расчистить для него место. Кто-то повышает эффективность, а кто-то виртуозно ищет дырки и уязвимые места. Кто-то возвращает потерянное, а кто-то отсекает лишнее. А еще можно строить фундамент, настраивать то, что расстроено, собирать целое из кусков, защищать то, что требует защиты. Словом, призвание – это то, как меняется мир от вашего взаимодействия с ним. Не существует функций плохих и хороших. Проблемы начинаются тогда, когда функция применяется не в том месте и не в то время, и не к тем объектам, которым это требуется. Кстати, об объектах. Обратите внимание, что все формулировки максимально обезличены. К примеру, отсекать лишнее можно у человеческой психики, у бизнес-системы, у окружающего пространства, у произведения искусства. Все это определяется не призванием, а другими вашими свойствами, о которых мы говорили на предыдущих шагах. Если вы добросовестно выполнили предыдущие шаги, возможно, у вас уже готов ответ на вопрос, какая моя основная функция. Потому что ключики к ней содержатся и в ваших любимых занятиях, и в том, что у вас хорошо получается. Посмотрите на список своих ресурсных занятий и по каждому пункту спросите себя. Что меняется в мире, когда я занимаюсь этим? Если по каждому пункту ответы приходят разные, ищите то, что их объединяет. Устали от исследования списков? Попробуйте тест-игру «Инструмент мастера». Представьте, что вы бесценный, уникальный в своем роде инструмент. Любой – музыкальный, строительный, медицинский, художественный – то, при помощи чего можно что-то сделать. Мастер очень вас ценит и не променяет ни на какой другой. Он почти что считает вас продолжением своей руки. Представили? Что это за инструмент? Какая его основная функция? За что мастер его особенно ценит? В чем уникальность этого инструмента? Какой он? Есть ли у него какие-то важные особенности? Запишите свои ответы. Основная функция инструмента – это метафорическое описание вашего призвания, а ответы на остальные вопросы подчеркивают другие аспекты, важные для понимания вашего способа взаимодействия с миром. Конечно, этот тест не определяет призвание с математической точностью, Но не спешите объявлять результаты бредом и ерундой. Предположите на минутку, что это истина, только выраженная языком метафоры. Что она может означать в вашей реальной жизни? Если вас обескураживает такая функционально бездушная формулировка призвания, посмотрите на него с другого слоя, со слоя ценностей. Ценностей много. Счастье, свобода, личностное развитие, семья, мир, дружба, эффективность, стабильность, любовь. Все, что для нас важно. И у каждого из нас есть самая важная, самая глубинная ценность, которую мы, подсознательно, конечно, считаем основой мира. Мир – это любовь. Мир – это гармония. Мир – это единство. Мир – это красота. Мир – это радость. И так далее. И мы готовы активно взаимодействовать с миром, чтобы вернуть его в это эталонное состояние. Думаю, никто из нас не отказался бы добавить в свою жизнь радости. Но не каждый согласен с тем, что радость – основа мира. И уж тем более, не каждый готов наполнять мир радостью. Призвание с точки зрения ценностей – это ответ на вопросы. Что вы даете или хотите давать миру? Каким вы делаете или хотите делать этот мир? Вспомните ситуации, в которых вы наиболее полно, всем своим существом, чувствовали, что живете не зря, что в вашей жизни есть смысл. Что вы делали в каждой из этих ситуаций? Какие люди вас окружали? И самое главное, что вы при этом давали миру, людям, себе? Что конкретно вы меняли в мире? Вообще, призвание – это очень многогранная тема, о которой можно написать не то что отдельную статью, а целую книгу. Но пусть вас это не смущает. Для того, чтобы начать движение вперед, нам не нужна филигранно отточенная формулировка. Она может шлифоваться всю жизнь по мере того, как вы все дальше и дальше продвигаетесь по своему пути. Ведь призвание – это на 90% чувства и только на 10% – слова. Неважно, как вы сейчас сформулируете ваше призвание. Как функцию, например, «я разрушаю то, что должно быть разрушено». Как ценность, «я даю миру свободу». Или сумеете объединить и то, и другое. «Я разрушаю то, что должно быть разрушено», чтобы мир обрел свободу для нового творчества. Главное, чтобы оно не оставляло вас равнодушным, откликалось в теле, мурашками, слезами, смехом, жаром или изменением дыхания, и в душе, особым душевным теплом, чтобы появлялось ощущение «да, ради этого стоит жить». Шаг шестой. Собираем пазл. Теперь пришла пора объединить в цельную картину все те кусочки, которые мы нашли на предыдущих шагах. Запишите на одном листе, если в файле, то в таком масштабе, чтобы влез на один экран, описание идеальной работы, ресурсные занятия и призвание. Потом лист этот сложите и уберите в стол или сохраните и закройте файл. И идите жить. Пить чай с вкусностями, заниматься спортом, убирать в квартире, играть с ребенком, спать в конце концов. Неважно, что вы будете делать. Главное условие – не думать об этом сложенном листике хотя бы до завтрашнего утра. Совсем отлично, если вы сможете не думать о нем пару дней. Зачем? Для того, чтобы произошла перезагрузка мозга. Вам нужно посмотреть на свой пазл свежим взором, как если бы вы видели его в первый раз. Шаг седьмой. Генерируем список вариантов. Посмотрите на пазл. Представьте, что вы эксперт по профориентации, и вам анонимный клиент прислал его по электронной почте. Какие дела и профессии вы могли бы предложить автору пазла, ориентируясь только на этот документ? Выписывайте все-все варианты, которые приходят вам в голову, даже самые бредовые. Если не придумываются варианты, соответствующие всем пунктам списка, ничего страшного, пусть соответствуют хотя бы двум или даже только одному. И это не обязательно должны быть специальности из реестра профессий. Для начала вы вполне можете описать своими словами то, что человек делает в работе. Попробуйте поэкспериментировать, объединяя несколько разных занятий. Возможно, на их пересечении найдется что-то неожиданное и интересное. Вы также можете обратиться к помощи зала. Показать пазл друзьям и знакомым или опубликовать в блоге, например, и попросить их высказать идеи подходящих профессий. Вы удивитесь, какие неожиданные занятия будут всплывать в этих рекомендациях. У вас самого духу бы не хватило себе такое посоветовать. Ваша задача на этом шаге – набросать в режиме мозгового штурма как можно больше вариантов. Фильтровать и отбирать будем позже. Шаг 8. Выбираем три варианта дела. Когда-то, когда я только начинала работать с темой любимого дела, на этом шаге я сразу предлагала выбрать одно занятие. И предсказуемо натыкалась на сложности. Привлекательные дела разделялись на синиц, которые в руках, и журавлей, которые в небе. И начинался внутренний раздрай и бесконечное метание от одного к другому. Сейчас же я говорю, если вам нравится синица, не обязательно отказываться от журавля. И наоборот, вы вполне можете получить и то, и другое, только последовательно. Итак, мы выбираем из списка вариантов три дела. Первое. Дело мечта. Такое занятие, при мысли о котором захватывает дух, причем и от страха, и от восторга. Заметьте, мы пока еще не говорим о том, что его обязательно придется воплощать в реальности. От вас требуется только одно – набраться смелости и признаться себе, что вы этого хотите. Второе. Фаворит номер два. Второе дело тоже основано на ваших ресурсных занятиях и вписывается в русло вашего призвания. Но оно более доступно. Для достижения успеха потребуется меньше вложений – сил, времени, денег и так далее – чем для достижения успеха в деле мечте. Например, потому что у вас больше подходящих умений или оно более востребовано в обществе. Дело, которое вы расцениваете как реализуемое на практике, даже если пока не знаете как. Совсем здорово, хотя и не обязательно, если оно будет ступенькой к делу мечте, даст вам необходимые навыки, знания, опыт и связи. Третье. Подушка безопасности. Такое дело, начать зарабатывать которым – то есть найти работу или клиентов, вы можете в любой момент и без особых финансовых и временных затрат. То есть что-то такое, что вы уже хорошо умеете. Но важный нюанс. Дело может не вызывать у вас восторга, но и отвращение тоже вызывать не должно. Если в качестве подушки безопасности вы оставляете текущую профессию, подумайте, при каких условиях работа будет для вас приемлемой. Например, если вы сейчас работаете в офисе, возможно, подходящим вариантом будет выполнять ту же работу, но удаленно или на фрилансе. А возможно, достаточно будет просто поменять место работы, найдя компанию, совпадающую с вами по ценностям. Это звучит не очень-то похоже на любимое дело. Но это и не оно. Как у настоящей подушки безопасности в автомобиле, функция этого дела – давать вам уверенность, что даже если что-то пойдет не так на пути к мечте, ничего фатального не случится. Шаг 9. Выбираем одно любимое дело. Очень хочется, чтобы здесь случился та-дам и момент истины. Все лучи сошлись в одну точку, все кусочки пазла собрались, и дело всей жизни предстало во всем своем блеске и величии. Но будем честными, вряд ли это произойдет. Если вы прочитали статью от начала до конца, то, наверное, уже поняли. Одного единственного, предписанного вам божественной силой, дела не существует. К сожалению, также не существует дела, в котором вам заранее гарантирован успех при минимуме усилий. В русле вашего призвания, на стыке способностей, желаний и ценностей, лежит множество дел. И какие из них выбрать, зависит только от вашей смелости. Итак, у нас есть два кандидата в любимые дела, у кого-то, возможно, больше, и одна подушка безопасности. Совсем не обязательно выбирать из них какое-то одно дело и оставаться верным ему всю жизнь. Вопрос стоит по-другому. Чем заняться прямо сейчас, в ближайшее время, а что отложить на потом? Давайте посмотрим, какие есть варианты развития событий. Кто-то, уверенный в себе и в своих силах, может уже прямо сейчас превратить дело-мечту в конкретную цель и начать двигаться к ней. Тогда дела номер 2 и 3 сразу отправляются на скамейку запасных. Кто-то осторожный выберет для ближайшего будущего более достижимое дело номер два, а мечту оставит для вдохновения, как полярную звезду, которая, хотя и недостижима, но служит ориентиром в пути. Кто-то, возможно, решит, что не готов пока зарабатывать деньги делом мечтой. Но уже сейчас из этого занятия выйдет потрясающее хобби в пару более практичному делу номер два. У кого-то жизненные обстоятельства таковы, что зарабатывать нужно прямо сейчас. И тогда можно сразу активировать подушку безопасности, а попутно изучать подступы к более дерзким вершинам. И это только те варианты, которые на поверхности. Под выбрать дело я не имею в виду, что вы должны прямо сейчас, дочитав статью, хлопнуть на стол начальнику заявление по собственному желанию. С моей стороны было бы негуманно такое советовать, а с вашей недальновидно следовать такому совету. Понятно, что если дело для вас новое, понадобится время, чтобы достичь в нем такого уровня профессионализма, за который можно получать деньги. Но делать первые шаги, исследовать новое поле деятельности, получать образование, заводить знакомства, стажироваться можно без отрыва, что называется, от производства. А производством может выступить как ваша текущая работа, так и подушка безопасности, о которой мы говорили выше. Помехи на пути. Еще один важный момент, с которым наверняка столкнутся многие, это страхи, сомнения и негативные убеждения. Все то, что мы с легкой руки Джулии Кэмерон объединяем в метафору внутреннего критика. Он портит настроение ехидными высказываниями. Быть знаменитым модельером? Ну-ну, размечталась на старости лет. У тебя хорошо получается рисовать? Не смеши меня. Вот М рисует действительно здорово. Тебе до него как до луны. Ты хочешь танцевать? А кто, интересно, будет в это время кормить твоих детей и выплачивать ипотеку? В результате вроде бы все шаги алгоритма нахождения любимого дела пройдены, а царапает ощущение, что самое главное осталось за кадром. Вообще страхи и негативные убеждения требуют отдельной кропотливой работы. Но кое-что вы можете сделать уже прямо сейчас. Прежде всего, обратите внимание на критика. Хотя он бывает очень противным, въедливым, злым и даже жестоким, его главное стремление – защитить вас, спасти от чего-то страшного, опасного или неприятного. Просто его представления об опасном и неприятном, возможно, не менялись с тех самых пор, как вам исполнилось 5. Но вы не сможете это выяснить, пока не поговорите с критиком по душам. Услышьте его. И не между делом «да ладно, ладно, я понял, отвали», а сфокусируйтесь на том, что он пытается вам сказать. От чего предостеречь? Если это страх, прочувствуйте его в теле. Попробуйте уловить, чего именно вы боитесь. Какого негативного события ожидаете? Если это негативное убеждение, попробуйте осознать, как конкретно оно звучит. Найденную информацию записывайте на отдельный лист бумаги или в файл. Что делать с этим списком дальше? Часть страхов растворится при дневном свете. Достаточно себе признаться в том, что вы уже не тот ребенок, в котором этот страх зародился. У вас, взрослого, гораздо больше сил и возможностей с ним справиться. Часть страхов после внимательного исследования оказываются вполне реальными рисками. И тут нам на помощь приходят два волшебных вопроса из риск-менеджмента. Как я могу снизить вероятность наступления этого риска? И как я могу минимизировать свои потери, если он все-таки наступит? С частью негативных убеждений можно разобраться, придирчиво поискав в своей жизни и в окружающем мире примеры, опровергающие это убеждение. Например, любимым делом зарабатывать невозможно. Но А зарабатывает, и Б зарабатывает, и В тоже неплохо живет. А если это получилось у них, то и у меня может получиться. Остальные пункты списка препятствий потребуют более пристального внимания. Конкретные методики работы со страхами и убеждениями не уместятся в рамках этой статьи. Но пусть вас обнадежит то, что они есть, и их много. Причем если в прежние времена изменение глубинных психологических установок требовало много денег и времени для длительной психотерапии, то теперь можно выбрать методику работы с внутренними преградами на любой вкус, кошелек и характер. Для логиков и для эмоциональных натур, для мистиков и скептиков, для суперсамостоятельных личностей и для тех, кто предпочитает довериться специалисту, для любителей крышесносящей скорости и для тех, кому близка поговорка «тише едешь, дальше будешь». Достаточно поставить себе задачу, а уж способы решения найдутся. Но начать стоит в любом случае с того, чтобы вытащить из глубин подсознания свои желания. Найти смелость заявить миру, или для начала хотя бы себе, «Я хочу». И если эти желания настоящие, мир незамедлительно начнет подкидывать возможности и давать подсказки.